Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с чего? Сообщений, которые вот есть из официального твиттера столичного метрополитена. По требованию полиции поезда временно приезжают в станцию Новокузнецкая за Москворецкой линии без остановки. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» сообщает, что у входа в метро дежурит полиция и пожарная. То, что мы видим в окно, действительно, там, по-моему, две машины полиции и одна машина, фургон пожарных. Поэтому не знаю, что там произошло. Но, в общем, надо следить за нашим телеграммом и за твиттером московского метро. Будут, я думаю, что обновляться сообщения в ближайшее время. Нужно понять, что там происходит. Так, что мы с вами будем обсуждать? Во-первых, СМИ узнали о планах Минфина сократить число госкомпаний в полтора раза. И здесь важно, конечно, понять, что в какой-то момент у нас происходило огосударствление экономики, а здесь, получается, происходит как бы разгосударствление экономики, может быть, какая-то реприватизация, с учетом того, как говорят, что уже таких крупных компаний как таковых не осталось, но вот государство решило долю сокращать свое участие в этих компаниях. Так, тема номер два. Милонов сегодня предложил вернуть графу «национальность» в паспорт. У вас буду спрашивать, и с Виталием Милоновым тоже поговорим, так ли важно, указана национальность в паспорте или не указана. Напомню, что в 90-х годах это отменили за исключением некоторых документов. За исключением некоторых документов. Так, потом поговорим о том, что сегодня, во-первых, написали Кремль и ЦИК, решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре. Элла Памфилова тоже уже об этом сказала. Правда, говорят, не все избирательные комиссии к этому готовы. Так, и поговорим о том, что РПЦ называют аудиторию Телеграма премиальной и будет думать, как церковь может привлекать людей, используя современные технологии. Мы помним, что этим начала заниматься католическая церковь. Там придумывали какие-то приложения для молитв, придумывали какие-то паблики и так далее. В РПЦ, кстати, критиковали подход представителей католической церкви. Но вот теперь говорят, что Telegram — это так классно, что нужно им тоже воспользоваться. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК», Telegram «Говорит МСК-бот» для ваших сообщений. Так, режим ЧС снят в лесах Красноярского края после пожаров. Это сообщение с ленты РИА Новости. Еще в ЛНР заявляют о 7 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны украинских силовиков. Так, риск увольнения коснулся 400 тысяч сотрудников в сфере авиаперевозок в мире. Это уже агентство Bloomberg пишет со ссылкой на... Точнее, там собственный подсчет провели. Еще Еврокомиссия предлагает скорректировать правила Евросоюза, чтобы компании могли активно заниматься на рынке. И Совет Федерации одобрил закон о вейпах, снюсах и кальянах в антитабачном законодательстве. На электронные сигареты и кальяны будет распространяться административная ответственность, то есть за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях. Так, еще что тут еще? Включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях штраф остается теми же, что сейчас распространяется на обычные сигареты. То есть антитабачное законодательство дополнили вот этими вот, как это называется правильно, альтернативные средства доставки табака или электронные средства доставки табака. Так, ну а нам нужно двигаться по нашей верстке.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в проекте деятельности Министерства финансов на ближайшие 5 лет заложено ежегодное сокращение компаний с государственным участием. В полтора раза в общей сложности хотят сократить госучастие. К 2025 году какие планы? Число компаний с госучастием должно сократиться примерно в полтора раза, до 961 штуки. РИА Новости об этом пишет со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020-2025 год. По этому документу количество госкомпаний должно снижаться каждый год, то есть в 2025 году. 2020 году 1465, в 2021 1319 и далее, пока не останется вот 961 штука. Планы по снижению доли участия государства в экономике и оптимизации госсектора заявлялось чиновниками различных уровней регулярно, но наиболее интересные для инвесторов, как говорят предприятия, уже все-таки проданы и в предыдущие годы. В настоящий момент в распоряжении администрации субъектов федерации осталось очень незначительное количество компаний, которые способны заинтересовать частных инвесторов. РИА Новости приводит пример вот, значит, кого? Управляющего директора группы корпоративных рейтингов агентства НКР Андрея Пескунова. С нами на связи сейчас Александр Аршавский, он кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративных финансов и инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХИКС. Вот так. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Юрьевич, вот интересно, если бы происходил процесс огосударствления экономики, как исправление ситуации там, с начала 91-го года и там, до 2000-х, то сейчас как бы реприватизацию какую-то мы будем наблюдать или что это?
Почему реприватизация? Государство считает избыточным свое присутствие во многих компаниях.
Так.
Считает то, что есть компании, которые целесообразно полностью передать в частные руки. Это был нормальный процесс, только он длится достаточно долго. Угу. Действительно, правильно отмечали, что такие планы принимаются ежегодно, и ежегодно они не исполняются.
Чтобы государство уходило?
Но да.
Так. Но какой от этого, например, плюс бюджету и экономике страны в целом? Чтобы государство уходило?
Ну, во-первых, для бюджета плюс то, что поступают деньги от продажи компаний в бюджет. В бюджете есть отдельная строка доходы от приватизации имущества. А потом государство будет получать налоги. То есть в этой части еще не изменится. Но, как правило, сейчас остались компании, которые не самые эффективные по своей деятельности. Экономически не самые эффективные. Ну и государство будет надеяться, что частные собственники смогут эти компании вытащить, сделать более эффективными, тем самым повысив налоговое отчисление.
А действительно, я правильно понимаю, что форма собственности имеет прямую зависимость, точнее, эффективность компании имеет прямую зависимость от формы собственности?
Ну, как говорится, на массе компаний – да. То есть во всем мире уже признано, что государственная собственность не самая эффективная, что частные лица эффективнее управляют компаниями, чем государством.
При этом в Минфине говорят, что приватизация должна быть, скажем так, более амбициозной. Это заявление Силуанова. И он говорит, что приватизация необходима для снижения доли государства в экономике, а не для доходов бюджета. Приведет ли это, с вашей точки зрения, к межэлитным каким-то бизнес-конфликтам?
Ну, смотря в зависимости от того, какие активы будут выставляться на продажу. То есть, если будут действительно вставляться очень интересные активы, то, конечно, конфликты будут. От этого никуда не деться. Но это уже конфликты будут финансовые, в первую очередь. Кто дороже заплатит?
То есть, получается, что каким-то другим путем будет происходить согласование интересов?
Да, но это всегда так, естественно. То есть, будут, конечно, какие-то договорные отношения, кому что будет отходить. Но это уже задача государства, допускать это или не допускать.
Допускать или не допускать. Но здесь наши слушатели говорят, что в стране вообще не должно остаться государственных предприятий, должен остаться только частный бизнес, желательно с иностранным участием. Вот здесь интересно, а привлекательны ли, например, Новороссийский морской торговый порт, тут Алмаз-ювелир-экспорт и прочие-прочие компании, которые как бы в планах по приватизации для иностранцев, или вот эта приватизация исключительно для своих?
Нет, есть, конечно, активы, которые интересны для иностранцев, если будет честная продажа.
Если, вот, это ключевое.
Конечно, естественно. Вот, но некоторые компании отнесены к стратегически значимым, в которых доля инвесторов либо ограничена, либо вообще ее не может, иностранных инвесторов. Угу. Я не думаю, что Алмаз-ювелир-экспорт допустит присутствие там иностранных Ну, а с точки зрения заявления, что все компании должны быть частными, это, конечно, перебор. Такого нет нигде в мире. Угу. Всегда есть компании, которые находятся полностью в собственности государства. Это уже диктуется государственными интересами.
Да, спасибо большое, Александр Юрьевич. Александр Аршавский был с нами на связи, кандидат экономических наук и доцент кафедры корпоративных финансов университета РАНХИКС. 7373948 это телефон прямого эфира. Еще, говорит, надо распродавать последнее, что принадлежит государству. А зачем, скажите, 235-й? Ведь по поводу этой приватизации, которая там намечена на ближайшие несколько лет, говорилось следующее, что она даже не принесет много денег государству как таковому. То есть она делается для того, что государство там хочет уйти из тех или иных сфер, ну, видимо, напрямую. Мы же понимаем, что, наверное, руководить или там владеть этими компаниями будут люди, которые, как бы, ну, имеют какое-то отношение к государству к, и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло. Алло, здрасте.
Здрасте.
Мне кажется, что приватизировать нужно многое, да, кроме того, что включает в себя природные ресурсы, как в нормальных странах, да, там взять Норвегию, Австралию, Канаду. Там...
В смысле, это должно государству принадлежать?
Да, естественно. А у нас, кстати, вот все наоборот, поэтому у нас полстраны нищие, как в Африке. Все.
То есть вы так...
Но вообще, да. Но вообще, мне кажется, у нас все бестолку. Вот так вот. Это уже мое мнение вот на основе...
Ну, то есть от формы собственности вы говорите, что эффективность вообще никак не меняется?
У нас нет, у нас... Смотрите, да, вот на Сечина, там, на Миллера, и вот, ну, они владеют государственными компаниями как частными, то есть у них такое вот отношение к ним.
Но там при этом крупнейший Роснефть, та же самая крупнейший налогоплательщик вообще в бюджет страны, понимаете? 7373948, это телефон прямого эфира. А, так, что-то там, если что, вы за мной, говорит Григорий из СПБ. 7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Ну, я согласен вот со специалистом, который сказал, что каждый год эти планы принимаются, да, но не выполняются и переносятся из года в год. Это вот, ну, та такая, как сказать, пропаганда, что мы идем по пути развития частного предприятия. А на самом деле, конечно, у нас все государственное. Более того, вот те, которые на залоговых аукционах были, ну, можно сказать, украдены, там, Норильский Никель, Сургутнефтегаз, Лукойл, они же все равно, на самом деле, управляются государством. То есть, ну, грубо говоря, премьер-министр пишет, принято решение, Сургутнефтегаз заплатит миллиард туда-то, туда-то. Все. Вот таким образом это все управляется, хотя, конечно, есть там номинальные собственники, ну, семья Ельцина, прежде всего, вот, которые, ну, ждут, когда, ну, как бы люди это все забудут, что они украли, и они смогут легализовать свои капиталы.
Ну, то есть вы о такой схеме говорите. Я поняла, да. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Просто, понимаете, вот когда господин Аршавский сказал, что и вообще вот эта приватизация трактуется как способ дать денег бюджету, а там речь идет о 3 миллиардах 600 миллионах рублей. Это же мало, ну, в контексте вообще. Вот это планы там на 2020-2022 год, по-моему. Да, прогнозный план, по нему поступление в федеральный бюджет от продаж собственности, госсобственности, составляет 3 миллиарда 600 миллионов ежегодно. За 3 года планируется приватизировать 86 федеральных унитарных госпредприятий, 186 акционерных обществ, долю участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью и так далее и тому подобное. Орешкин говорил, тогда возглавлял Минэкономразвитие, что государство, среди прочего, планирует выйти из капиталов Махачкалинского морского торгового порта, сейчас 100% у Росморречфлота, Новороссийского морского торгового порта, Транснефти, Алмаз-ювелир-экспорта после передачи полномочий по экспорту драгметаллов госфонду. 7373948, еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, да.
Да, здрасте.
Да. Смотрите, да, если вот провести аналогию госуправления и частного сектора, то так, частный сектор гораздо эффективнее. Но я думаю, что в оценке не нуждается, так все понимают. Все наши государственные компании, которые являются главными налогоплательщиками, они бы гораздо больше платили налогов, если бы эти компании были на 100% публичными.
Были публичными, при этом не были зарегистрированы в офшорах. Понимаете, еще...
Ну, вот, да, тут же можно подогнать законодательство. Есть пример развитых стран.
Про эффективность. Вот понятно, вы говорите про эффективность, но здесь сразу же вам могут сказать, а почему у нас нефтехимка как бы не на таком, там, или глубокой переработки нефти у нас очень мало, очень маленький объем в этой сфере. Хотя, казалось бы, как бы компания наполовину государственная, там, наполовину частная, вот, и как здесь быть? А в итоге все зависит от цен на нефть. У нас госкомпании, когда вопрос стоит о зарплатах и дивидендах, они частные, когда помощи государственные, пусть лучше выберут, кто они, говорит Виктор Пятигорск. Ну, по-разному бывает, нельзя сразу, видимо, определиться, понимаете. В конце концов, это какой-то поиск, наверное, наиболее эффективной формы собственности для того, чтобы было какое-то развитие. И самое главное, развитие – это что? Это же как бы, ну, не какая-то помощь Красному Кресту или еще чему-то, да? Хотя там благотворительность тоже занимает серьезную статью расходов. Это про прибыль. Это про прибыль и про то, что государство что хочет. Не вмешиваться, а чтобы просто получать деньги. Ну, тоже логика своя есть.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутат Госдумы предложил вернуть графу «национальность» в паспорт. РИА Новости об этом пишет. По словам Виталия Милонова, в России национальный вопрос долгое время ассоциировался с негативными моментами, которые происходили в последние периоды Советского Союза. Милонов уверен, что отсутствие упоминаемой графы в паспорте стали считать символом демократического прорыва из мрака красной деспотии или деспотии. При этом он добавляет, что спустя годы остаются граждане, которые хотели бы иметь этот пункт в документе. Парламентарий также считает, что указание национальности в паспорте может говорить об открытости российского общества и победе над националистическими предрассудками. Виталий Милонов как раз с нами на связи, член Комитета по развитию гражданского общества. Виталий Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот с 95-го, по-моему, или с 90-го года нет графы «национальность», но есть отдельные документы, где можно национальность указывать. А так ли важно, указана национальность в паспорте или не указана? Что это дает?
Ну, значит, очень важно. Это вопрос выбора человека. На сегодняшний день выбор, вернее, точка зрения тех, кто считает, что все должны быть бесполыми и безродными, но она победила. Да, вот в 90-х годах, в начале 90-х, демократы, которые боялись, как черт ладно, пятой графы пресловутой, которые они сами создали, потом сами ее боялись, сами ее уничтожили и победили. Вот ее, этой графы нет. Никто о возрождении графы номер 5 не говорит.
А что?
Просто есть предложение. Угу. По желанию человека, там, где указывается там группа крови в паспорте, иные сведения, указывать его национальность. Это дань уважения к своим родителям, к своей культуре, в которой ты вырос. И если мы будем бояться так вот, знаете, по-демократически потеть и бояться этого слова, тогда вместо нас на эту тему будут говорить как раз кто? Родноверы, все эти любители третьесортных фэнтези, которые продаются в метро, там, вот, все эти неоязычники и так далее, которые будут сами вместо нас рассказывать о том, что есть нация и так далее.
Но зачем эти экстремисты? Я правильно понимаю вас, что вы предлагаете вернуть по желанию? Или на самом деле надо? Потому что в Советском Союзе как бы было строго, надо было писать, и еще надо было приписывать, значит, социальный статус. Крестьянин, ты колхозник и так далее. А сейчас что это вот конкретно? Вы считаете, что вот будет в паспорте это написано, и сразу же решатся всякие межэтнические национальные конфликты, которые так или иначе где-то в тех или иных степенях существуют?
Значит, я не готов. Я не Александр Саевич Солженицын, который знает, как нам обустроить Россию. И не Явлинский, который за 500 дней готов сделать все и всем. Нет, я говорю, что упоминание национальности по желанию поможет людям лучше идентифицировать себя в качестве носителей той или иной культуры. Поможет противостоять глобальным вызовам современного, безграничного, безликого мира. То есть позволит нам быть страной, которой не победит Макдоналдс. Бесполый, безликий, безмозглый, бездушевный, вот просто вот тотальный глобализм нас не одолеет. Это поможет, потому что, по крайней мере, человек, который, ну, предположим, является там по национальности ежорой, и их несколько человек всего осталось в России. Ну что ж, нам хорошего от того, что эта нация совсем исчезнет, язык совсем исчезнет. Мы говорим о том, что Российская Федерация, в Конституции написано, да, в преамбуле, образована многонациональным народом России. Мы говорим, что народ многонациональный, А нет, а он не многонациональный, он россиянский, как сыр не очень высокого качества. Я говорю о том, что по желанию люди могут использовать это как некую память, как некую дань и некое соблюдение традиции. А мы, а уже на государственном уровне, это позволит более полноценно реализовывать те программы, которые сейчас являются основами государственной политики. Сохранение малочисленных народов. Потому что у нас по традиции вот есть там малочисленные народы севера, а вот и на юге, востоке и западе малочисленных народов нет. Я из Санкт-Петербурга, у нас вымирает несколько народностей. У нас язык умирает. Язык, на котором разговаривали наши предки, которые бок о бок с русскими строили Санкт-Петербург. Мерия, там, Веся, Ижора, там, вот. Ну, действительно, очень много людей просто теряют свои корни, не зная, не задумываясь о том, что они-то на самом деле являются не просто среднестатистическими потребителями пива крепкое, хоть задумываются о том, что
Спасибо.
Более глубокое, чем Дом-2.
Да, благодарю вас, Виталий Валентинович. Виталий Милонов был с нами на связи, член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, был с нами на связи. Ну, а как вы считаете, хорошо, товарищи, вот Виталий Милонов предлагает, что вот если графа будет, люди будут писать, они будут задумываться, будет какая-то фиксация факта, и как бы это хорошо, это способ не потерять свои корни, помнить о своих корнях. Но сейчас графа национальность все-таки есть, ее можно где вписать? Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о разводе, это пишется, все. И вот принципиально что-то, как бы, ну, вот вас спрашивают, вы пишете что-то в вашей голове, как бы, ну, вам это во благо или вам все равно, или что? Милонов — это средневековье, говорит Алексей Морозов. А почему? А что такого-то? Понимаете, насколько я понимаю, это не первый раз, когда пытаются на государственном уровне вернуть вот эту пятую графу. Еще был, по-моему, 2015 год, но тогда говорили, что... Нет быстрого, значит, принятия инициативы, предпосылок для быстрого, потому что вопрос непростой. Вопрос, почему вопрос непростой? 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте.
Да, вот хотел как раз поговорить на эту тему.
Давайте.
Графы в паспорте, да, вот господин Милонов, мне кажется...
Нет, не про господина Милонова, мы говорим конкретно про вас. Нужно вам эту графу или не нужно?
Нет, абсолютно не нужно.
Не нужно.
Да, вот сейчас приведу вам пример, да?
Да.
Это, представляете, с утра татарин просыпается, да?
И что?
И вспоминает, какой же я национальности. А, у него же теперь в паспорте есть графа. Он открывает паспорт и точно
ну, смотрите,
что он татарин. Глупость первосортная, не может... Паспорт, что? Человек не может забыть свою национальность.
Это не про... Ну, я понимаю вас. Понимаете, здесь можно хорошо по-другому. Вот у меня фамилия Волгина. Ну, я просыпаюсь и как бы не иду глядеть в паспорт и смотреть, какая у меня фамилия. Я это знаю. Но в паспорте при этом у меня тоже написано, понимаете? Ведь национальность – это же что-то как бы неотъемлемое от вас или что? А Виктор Пятигорск говорит, считаю, эта графа будет разъединять страну. Если мы хотим единой страной, ее нельзя вводить, мы должны быть единым народом. Виктор, ну, есть люди, которые говорят, я не россиянин, я русский. Или все-таки там, я живу в России, но я чеченец. У сербов было что-то подобное после войны, после распада Югославии. Там была большая кампания, потому что сербы назывались сербияне, как мы, россияне. Но они говорят, мы сербины, то есть сербы, по национальному признаку. 7373948. Я башкир, не стесняюсь этого, мне будет приятно. А мне несколько граф, нужно бы я многонациональный организм. Чаще мы говорим о национальной розни, чем о национальном единстве. Зачем лишний раз об этом напоминать, говорит 021. То есть вы считаете, что если как бы графы национальность нету, или если не называть, например, там, национальность, или из какого там региона, или из какой страны выходец, значит, там, человек, который совершил то или иное преступление, как бы проблемы нету, вы считаете? То есть, если называть, тогда проблема есть. А если не называть, как бы проблемы нету. Но мне кажется, это еще больше усугубляет проблему. То есть, с одной стороны, мы знаем, например, что, я не знаю, там кто-нибудь, бельгийский ученый получил Нобелевскую премию, российский ученый получил Нобелевскую премию. А если бельгиец какой-нибудь совершил правонарушение или преступление какое-то допустил, он, соответственно, все. Мы не говорим, что это бельгиец. Просто человек. Просто человек, там, я не знаю, лицо мужского пола. Ну, до этого дойдем или что? Давайте после новостей продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, товарищи, давайте про метро Новокузнецкое сейчас быстро скажу, что снова станция работает в штатно после инцидента с сумкой. Вот что еще шеф-комендор. Да, я вижу ваше сообщение, что вы, значит, инфа из соцсетей, подозрительный предмет там был. Но вот как бы официально говорится, что инцидент с сумкой какой-то произошел. Может быть, то же самое, как на Ильинке было. Вот этот какой-то пакет с пиццей оставили, и тоже шум много наделало. В итоге сейчас все нормально, и опять можно ехать. Так, это то, что касается текущей транспортной ситуации. Теперь то, что касается вопроса с национальностями. Не будет записи, не будет возможности ее использовать во вред человеку, говорит 021. Еще раз 021. Есть документы, где можно писать национальность. У меня национальность вписана в свидетельстве о рождении ребенка, в свидетельстве о браке, в свидетельстве о разводе. И как бы, и как это использовать, понимаете? Ну вот написано, что я там русская. И что дальше? Что, как это использовать? Так, земля и почва — это традиция 18-19 века. Сегодня национальная идентичность — это, с одной стороны, личное дело гражданина, с другой стороны, это, в первую очередь, идентичность гражданская, говорит Игорь Беспрозванный. А что тут такого, Владимир? А, кто-то есть с какой-то унизительной для него национальностью? Что нужно это скрывать? Кто эти стесняшки? Я думаю, что изначально, почему это там отменялось в 90-е годы? Потому что был развал Советского Союза, болезненный, с этническими конфликтами и так далее. И как бы считалось, видимо, что если убрать эту графу, то каким-то образом нивелируется конфликтность. Вот. Но можно ли нивелировать, точнее, не нивелировать, даже убрать конфликтность, если ты уберешь фразу одну? Так, русские считают, что все должны быть русскими, малые народы скорее будут согласны, говорит Юлия HR. Не знаю, почему, Юлия, вы так считаете, что русские считают, что все должны быть русскими. Нет, кто пишет, кто русский, тот и пишет русский. Кто там какой-то другой национальности, пишет другую национальность. А что тут такого-то? Так, никто никого национальностями насиловать не собирается, понимаете? Я думаю, что это тоже определенное предубеждение. А если бы у вас еврейка было написано, говорит Игорь, я не знаю, что было бы, если бы у меня было написано еврейка. Я не еврейка, вот написано другое, понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло. Добрый день, меня Илья зовут.
Далья.
Да, вот смотрите, у меня просто такой вопрос, да, вот, допустим, я вот филиппинец, и у меня филиппинец. Там 45-й размер обуви.
Так.
Вот меня останавливает сотрудник ГИБДД,
ага.
Говорит, там, или там, патрульно-постовой службы, да, вот, Росгвардии, и говорит, ваши документы.
Так.
Ну, я вот показываю ему паспорт, у меня там написано, филиппинец с 45-м размером обуви.
Ага.
Вот, они говорят, ну, вот мы выпишем протокол на вас, да, переход, там, не в положенном месте дороги.
И что?
То есть, как моя национальность, да, либо религиозное исповедание, либо размер обуви вообще могут на это повлиять? То есть, в принципе, паспорт – это, ну, документ, удостоверяющий личность для того, чтобы идентифицировать конкретного там гражданина конкретной страны. И для чего там лишние записи, которые никак не влияют в нашем правовом поле вообще?
А, ну то есть это просто лишняя графа, которая больше про самоощущение, а не про что-то, связанное с юридическими какими-то вещами.
Ну, ведь паспорт – это юридический документ.
Да.
У него должна быть только юридический документ, данные, которые, собственно говоря, влияют на что-то.
Логично.
Брак, да. Наличие, там, состав семьи, личные данные. Но никак вот такие вещи, на мой взгляд, они, в принципе, не должны фиксироваться, потому что они находится вне правового поля, и, ну, их там просто не должно быть.
Понятно, спасибо, принято. Но здесь какая-то логика тоже прослеживается. Так, не будет, опять, да, не будет использовать во вред человеку. Понимаете, в чем... Вот, а всем одну фамилию дать, а то разные фамилии разъединяют нацию. Но это уже, как бы, знаете, как фарс какой-то получается. Просто, понимаете, вас же и без паспорта могут тоже как бы идентифицировать. Приезжает светловолосая девушка, или там, я приезжаю куда-нибудь в южную какую-нибудь страну, и там, у меня зеленые глаза, не карие. Ага, люди со мной начинают общаться, говорят, а ты вот не из нашей страны, ты из какой-то другой страны. И что дальше? Ну, вот это так. Если бы... Так, я не дегенерат национальной покрови, это для меня абсолютная ценность. Я впишу, говорит 052. Бьет по лицу, не по паспорту, вспоминает Игорь Беспрозванный. Другой Игорь говорит, у нас продвигают титульную нацию, русские титульные, евреи могут дискриминировать. Наша страна склонна к дискриминациям по разным признакам, говорит Игорь. Слушайте, ну, мне кажется, времена, во-первых, меняются, а во-вторых, если у человека не написано в паспорте русский там, или не написано в паспорте чеченец, они все равно друг друга будут воспринимать как русский чеченец, а в каких-то ситуациях просто как россияне или граждане Российской Федерации, если кому-то слово «россияне» не нравится. Вот. Но кто-то говорит, что паспорт – юридический документ, действительно ничего как бы не меняется, зачем лишнее что-то там вписывать. Времена меняются только в Москве, 500 километров от МКАДа, и там все 30 лет назад. Ну, где как? А где еще из государств указывается национальность в паспорте? Не могу сказать сейчас, Мария, это нет у меня такой статистики, но точно знаю, что национальность у нас в документах можно указывать. Это, по крайней мере, три документа, которые точно знаю. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке и свидетельство о разводе.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня публикация появилась. О чем? Публикация о том, что Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов уже в сентябре. Принято решение с пятницы по воскресенье в ближайшую кампанию. Обсуждается, будут ли трехдневные выборы во всех регионах, где пройдут кампании, или только в нескольких. Так, а что тут еще писали? Писали это сообщение от РБК было. Не исключено, пишут, что в итоге будет решено остановиться на проведении трехдневного голосования в отдельных регионах окончательно. Так, и возможность проведения голосования на придомовых территориях предполагается оставить на усмотрение каждого региона. Что нам говорила Элла Памфилова? Элла Памфилова говорила, что будет трехдневное голосование, да, продлится три дня, вот этот единый день продлится три дня. Выборы будут проходить с 11 по 13 сентября, Элла Памфилова говорит это уже официально. Законопроект о многодневном голосовании, принятый Госдумой и Совфедом, не распространяется на единый день голосования, но у ЦИКа есть полномочия продлить выборы. Она анонсировала ужесточение требований к выборам во дворах домов, призвала регионы не злоупотреблять такой формой при этом. То есть три дня будут, но это не многодневные выборы. Вот. Александр Игнатов с нами на связи, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Поясните, пожалуйста, в чем все-таки разница? Памфилова говорит, это многодневные выборы в этом году, это вот не те выборы, которые прописаны в недавно принятом законе. В чем принципиальная разница?
Ну, на самом деле, принципиальная разница здесь больше юридико-технического плана, то есть, ну, по сути, формулировки. В этом году вот тот формат, который ЦИК сегодня рассматривал достаточно долго и утвердил, это будет в виде голосования по аналогии с досрочным голосованием. Угу. Со следующего года, когда закон, который сегодня Совет Федерации одобрил, который вводит уже трехдневное голосование в такую, ну, условно говоря, в постоянную практику, он уже будет действовать на выборах следующего года, поскольку он принят в период избирательной кампании.
Так, с вашей точки зрения, насколько процедура отлажена, чтобы ее уже сейчас внедрять активно?
Ну, процедура была апробирована на общероссийском голосовании, причем там было не три дня, а семь.
Да.
Что, конечно, ну, просто очень было тяжело избирательным комиссиям, участковым в первую очередь, угу, пройти и преодолеть три дня. Это уже как бы гораздо проще. Но, тем не менее, ну, она отлаживается. То есть эта процедура для нас действительно новая впервые вообще в нашей истории. Ну, может быть, за исключением выборов, там, учредительные собрания в начале 20 века. В 1917 году там была такая практика. Последние 100 лет такой практики у нас в стране не было. Вот. Поэтому сейчас идет как бы отработка, отладка, и, собственно говоря, для того, чтобы обеспечить и безопасность в условиях еще не прекращающихся вот этих вот эпидемиологических проблем. И, ну, с точки зрения создания удобства для избирателей, в первую очередь.
Кому от этого все-таки? Это вот исключительно про избирателей или это определенная политтехнология, если объективно думать, вот эти вот многодневное голосование? Ну, чтобы явка была побольше или еще что-то?
Нет, естественно, это в первую очередь для избирателей, но, естественно, она поднимет явку. Это технология, ну, как бы, такой способ голосования. То, что одно дело один день, другое дело три дня. Естественно, за три дня, очевидно, придет больше людей, что обеспечит поднятие явки, которое, кстати, далеко не всегда власти выгодно. если уж так вот смотреть с логической точки зрения. Но избирателю, конечно, это удобно. У него есть возможность планировать не только выбрать в рамках одного дня, но и как бы любой из трех дней удобный для него, там, пути с работы на работу, не знаю, там, еще как-то там, и уехать потом на выходные там на дачу. Как-то.
Прозрачность процедуры, которая всегда была под вопросом и на однодневных выборах, она разве не усугубляется, как бы вот эта проблема прозрачности процедуры? Потому что одно дело, когда и наблюдатели, и члены комиссии напряглись в один день и все, а потом сразу же начали считать, а здесь на ночь закрывают участки, голосование условно на пеньках, вот это вот все. Нет, это не соблазн для махинаций?
Ну, у пеньков-то нету, здесь речь идет о сохранности, в первую очередь, вот в ночной период, то есть в период, когда не идет голосование, там получается вот там две ночи, которые должно быть обеспечено хранение. Но здесь говорилось сегодня тоже на Центральном заседании ЦИК, что планируется применение видеокамер, камер видеонаблюдения с трансляцией, которые будут установлены в том числе в тех местах, где хранятся бюллетени, плюс бюллетени будут упаковываться ежедневно в сейф-пакеты, на которых, ну, во-первых, который будет иметь индивидуальный номер, плюс на нем может быть поставлены подписи не только членов комиссии, но и всех присутствующих наблюдателей, членов прав совещательного голоса, то есть лиц, которые представляют непосредственно кандидатов и партии на избирательном участке. И, ну, этим правом надо пользоваться, соответственно, это даст гарантии для того, чтобы, ну, быть уверенным в сохранности этих бюллетеней.
Да, спасибо большое, Александр Вячеславович. Александр Игнатов был с нами на связи, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права. Еще заявление Памфиловой по итогам единого дня голосования закажет социсследование ЦИК. Еще представит свои предложения по изменению в избирательное законодательство, потому что с принятием закона о трехдневном голосовании ЦИКу нужно менять ряд процедур. После принятия закона еще, да, многое в порядке проведения голосования нужно будет менять. Так, опять про социсследование, по сути, все. Да, принял порядок досрочного голосования на выборах в сентябре, то есть нужно понимать, что есть многодневное голосование, закон о котором приняли вот недавно, а есть, то есть, трехдневное голосование, и там про досрочное речи не идет. А в данном случае будет многодневное, но оно же досрочное, то есть два дня досрочный и один день то самое. Но по факту это разница просто в юридическом оформлении этих процедур. 7373948, телефон прямого эфира. Вам удобно многодневное голосование? Или все-таки вы считаете, что что-то здесь не то? Так, единый день продлится 3 дня. Это как? У нас теперь день равен 2,5 суткам. Совсем уже съезжаем в Кафку и Оруэлла. Для избирателя, для фальсификации это делается ночью. Бюллетени будут менять. Многодневное сделают в протестных регионах. В Чечне за день 99% дадут, говорит Игорь. Так, у нас за один день выборов умудряется делать тотальный вброс. За 3 дня этих вброс будет еще больше. Берлин говорит, а почему только 3 дня? Нужно как чемпионат по футболу. Осень, весна. 7373948. А Виктор Корга говорит, хороший день, не встречал никого, кому бы не понравилось голосование в течение нескольких дней. А вообще голосование в интернете же нет. Следующий этап. Ну что, зачем на избирательный участок какие-то ходить? Коронавирус, опять же, люди какие-то. Вот это вот все. Зачем? Можно просто по интернету голосовать? Нет, и все. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Здрасте.
Да, Сергей, слушаю вас.
Вообще удобно, потому что это сентябрь, еще дачники будут на дачах. А так за эти 3 дня я бы и больше сделал дней, неделю целую, чтобы все успели проголосовать. И в интернете то же самое, нужно сделать голосование.
Чего делать голосование еще раз? Электронное?
Да, электронное, конечно.
Электронное конечно. Голосование. Да, спасибо, принято. 7373948. Хорошо. А когда вы слышите про электронное голосование, про многодневное голосование, у вас не возникает опасений того, что там могут манипулировать голосами, например, в эти 3 дня? Или что? Захотят не химичить, смогут и за один. 530-й говорит, ну, наверное, да. Вспомните, сколько кандалов с каруселями-то было или нет. 7373948, еще вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я думаю, зачем нам голосовать? Володин же сказал,
что
нет Путина, нет России, есть Путин, есть Россия.
Ну, на выборах президента туалет тоже голосовать надо, понимаете, а то как? Ну, как
я это? Вот в туалет, когда запираюсь, вот и думаю, что? Нет Путина, нет России.
Ну, нет, товарищи, фу. 7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте, алло. Да, Егор, слушаю вас.
Знакомая буквально 3 дня назад рассказала, что они зарегистрировались по электронному голосованию, оба хотели с мужем проголосовать, и написано у них было, второй раз голосовать нельзя. То есть за них проголосовал. То есть я этому человеку абсолютно верю. Я абсолютный противник электронного голосования. Что по поводу трех дней, контроля никакого нету. То ли за один день наблюдатели, то ли наблюдатели будут три дня пахать. Я думаю, что подтасовки будут капитальные, так как, по слухам, опять не могу подтвердить, но по слухам, 1 июля, кто голосовал, большинство было нет, против Конституции, а те, кто голосовали с 24 по 1, там почему-то большинство казалось «да».
А, ну, такой статистики я, честно говоря, не видела. Была общая история, понимаете? Вот, ну, кто-то говорит, это для явки. Ну, вы, в данном случае, я поняла, ваш тезис, что вы не доверяете. Но, понимаете, недоверие, оно же в основе. То есть тогда другой момент возникает. Как, что нужно, чтобы ваше доверие к избирательным процессам повысилось? Понимаете, вот один день голосовали... Там кто-то говорит, было все правильно, кто-то говорит, нет, было все неправильно, были карусели, вбросы и так далее. 7 дней голосовали, говорили, это удобно, можно распределить. Кто-то говорит, нет, избирательное право сакрально, поэтому один раз нужно отдавать долг, торжественно прийти на участок и проголосовать. Все. Кто-то говорит, 7-дневное голосование – повод, значит, для манипуляций. То есть в основе это недоверие. Хорошо, чтобы было доверие в основе, тогда же вам не важно будет, сколько голосовать, хоть месяц. Если вы базово доверяете избирательным процессам, уже не важно, сколько дней. Вот. Интернет-голосование – это будущее, но базис должен быть независимым, говорит Берлинг. Что значит независимым? Значит, не ЦИК должен это делать, а кто? Мне удобно, чтобы из багажника голосовать, когда делать не важно. 675-й говорит. Я 2 дня работаю, в один из трех попаду, говорит Григорий из СПБ. Так, доверие к избирательному процессу может быть только, если оно будет независимым. Опять же, независимым от кого и от чего? Что вы хотите? Чтобы Элла Памфилова с президентом не встречалась или что? Что вы себе, что вы вкладываете в слово «независимый»? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я полностью согласен, что всем, у всех всегда на два лагеря. Одни будут верить, другие не верить.
Так.
И ничего ты с этим не сделаешь, потому что даже когда показываешь белый цвет, какая это бумага, люди... хотят сказать белые, а все равно говорят, что ну что-то тут на мышиной чуть-чуть. Вот, то есть это никогда такого не будет. Угу. А вот насчет того, что удобно или неудобно 3 дня, да?
Да.
На самом деле, вот с точки зрения вот обывателя, вот гражданина, вот просто, да, вот, угу. Вот мне удобно. Потому что в один из дней попаду, вот не мое это по телефону или по компьютеру, а с точки зрения государственных вот органов, да, вот это вы понимаете, это ведь вся полиция там сидит, да, то есть это такое отвлечение от работы, причем туда выгоняют всех, и штаб, и всех, и вот они, работа там заканчивается, и 3 дня ребята вкалывают на этих участках, где, а потом, то есть вот понимаете, вот этот клубок, его никак не разбили, ну,
понятно.
Ну вот не разрубить, да. То есть вот, вот полицейским, сразу говорю, ну просто близко с этой темой, да, знаком, и хочу сказать, что, ну, это вот достало.
Для них это не очень. Ну, может быть, для тех же самых там учителей, которые работают. Да, спасибо, принято, которые задействованы в избирательных процессах, и сотрудники избиркомов, там, территориальных комиссий и так далее. Вот для них это проблема, потому что действительно, ну, безвылазно фактически сколько? 36 часов. Так, кто-то тут нужен выборочный аудит подсчетов и подписи, чтобы боялись, говорит 251. Так, а если дни голосования выходными сделать вообще прекрасно, говорит 879-й. Ну, то есть как праздник, да? Заходи с точки зрения того, что это праздник. Ну, посмотрим, как это будет. Еще 13-го, да, 13 сентября, один день голосования, как это будет оформлено. Интересно просто.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, РПЦ называет аудиторию телеграмму премиальной, товарищи. Гордимся. Аудитория телеграмма, особенно тех, кто пишет в... куда? В Телеграм к нам, да. Церковь намерена заинтересовать пользователей мессенджера и проговаривать какие-то важные вещи. Владимир Легойда об этом сказал, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом. Он говорит, нам представляется Телеграм-аудитория очень важная. Это, что, если угодно, такой премиум-сегмент, может быть, по сравнению с другими соцсетями. Главная проблема для церкви с точки зрения коммуникации, говорит Легойда, это проблема языка, понятного той аудитории, до которой ты хочешь достучаться. Роман Лункин на связи с нами, замдиректор по научной работе, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Роман Николаевич, я вас приветствую.
Здравствуйте, приветствую вас.
Роман Николаевич, нужно ли РПЦ следовать трендам времени? Скажите, пожалуйста, и технологии использовать различные?
Ну, думаю, что для церкви это уже не вопрос, поскольку Русская Православная Церковь уже следует трендам времени. Но прежде всего в лице духовенства, молодого поколения духовенства. Угу. Да и в общем и среднее поколение тоже подтягивается. Это как раз хорошо показало вот этот период пандемии, самоизоляции.
А что там было? Когда
действительно оказалось, что довольно много представителей духовенства так или иначе присутствуют в социальных сетях. И есть видеоблогеры, угу. которые и таким образом собирают своих прихожан и общаются онлайн. Есть те, которые там проводят онлайн-богослужения даже с участием прихожан, которые раньше так делали. Помимо этого, довольно интересный такой способ, но тоже довольно давно. То есть я вот с этим встретился где-то несколько лет назад. Это сбор записок за здравие, за упокой в Фейсбуке. Вот, когда там один пост постит священник за здравие, другой за упокой, чтобы не запутаться. Ну, в общем, довольно такая интересная практика. Вот. И, конечно, вот священники, они стали предпринимать вот такое вторжение в цифровое пространство именно в силу нехватки других средств. И того, вот как, значит, достучаться до молодежи, до тех, кто находится дома. Ну, вот самоизоляция этому помогла.
Роман Николаевич, но здесь возникает другой вопрос. Я вспоминаю, когда Папа Римский вовсю говорил, что церковь, ну, католическая, по крайней мере, должна идти в интернет, должна общаться с молодежью на одном языке, там приложения по молитвам какие-то были, еще что-то. Насколько я помню, в РПЦ, когда спрашивали, а как вы одобряете, нет, может быть, стоит перенять опыт, говорят, нет, это вот как бы у нас каноническая церковь, и вот должны в храм приходить, должны общаться лично, никаких соцсетей, телеграммов и прочее. Может быть, на тот момент, конечно, не понимали, как это работает?
Я думаю, что не понимали, как работает, и не понимали, насколько это уже широко распространено. Но в рамках официальной позиции церкви это совершенно естественно, делать акцент на том, что все-таки прихожанин должен прийти в церковь, надобно прихожанин должен поучаствовать в божественной литургии. И, например, причаститься там, тело и крови Христовых все-таки онлайн нельзя. Это принципиальная позиция.
Ну, из-за записки нельзя онлайн провести. Можно принять записки онлайн, но тогда денежку за это не получишь.
Ну, можно. Вот есть разные вот эти формы. И, например, кстати, это тоже, меня удивило немножко, как и многие других, я думаю, что консерваторов. Но, к примеру, митрополит Ларион, глава отдела внешнецерковных связей Московского патриархата, он в интервью во время пандемии, он сказал, что в крайних случаях можно принимать исповедь по телефону. Даже так. То есть это раньше тоже как бы запрещалось, либо вообще считалось, что то, что делают католики по телефону, исповедь принимают, или в церкви там онлайн существует, это все ересь. Так. Но нет, оказалось, что это является частью и православной жизни. Но совершенно естественно, что внутри православия, когда такие вещи интересные появляются, электронные, то возникает и консервативная реакция на это. То есть часть людей, они считают, что это модернизация церкви, что это церковь пошла на
уступки какие-то, это не нужно.
Советским обществом. Но совершенно естественно, в общем, и церковь к этому, мне кажется, что готова совершенно. Эта история с Сергеем Романовым, она показала, что уж ничего страшного не происходит. Никакой народ не поднялся, никто особо не критикует там патриарха Кирилла. Вот, тем более, что патриарх Кирилл очень осторожно, кстати, к этой идее относится присутствие в социальных сетях. Я сам был на фестивале «Вера и слово», и там патриарх сказал, что давайте там ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках вполне может священник сидеть с благословением своего епископа.
Да.
Но при этом надо следить за своим языком. То есть патриарх прямо так вот выразился, что я же с вами не говорю, как какой-то там дворовый парниша. Вот, и вы должны как бы нести новые смыслы, говорите, то есть не опускаться до уровня какого-то сленга, как иногда священники стали.
Понятно. Это спасибо большое, Роман Николаевич.
Там священники-рэперы даже появились.
Священники-рэперы, да, это мы тоже слышали об этом. Спасибо большое, у нас сейчас информационный выпуск уже. Роман Лункин был с нами на связи, замдиректора по научной работе, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы и РАН. Все, не успеваю больше ваших звонков принять, новости потом «Умные парни».